Братья, я приветствую всех и очень рад, что после такого длительного перерыва мы все-таки вместе. Да. Я вообще-то бывал и даже на курсах как-то вот был, в Киверцах они были. Но когда я был в Виннице, то ваши тоже приглашали, но винницкие не отпустили. Потом был еще рядом, там возле Винницы, Шепетивка. Они не отпустили. Ну и вот так. А потом тоже время у нас ограничено. Но я так немного поделюсь. После уезда Степана Григорьевича с Дальнего Востока у нас тот край немножко, ну, как оголился. И приходится туда чаще ездить. Но я даже и ваших братьев некоторых, ну, стараюсь сколько можно. Но хотел бы и, может, больше или надольше. Один брат вот ваш, Ваня Легеза, он иногда у нас бывает. Я уже говорю, ну, уже переселяться можно. Уже, ну, дорожный растрат, это же всегда. Но, говорят, он и здесь тоже нужен. Ну, в общем... Но я это к чему? Не в смысле, чтобы там что-то... А по времени действительно не получается, чтобы везде хочется побыть. И действительно у нас и складывались очень теплые, хорошие отношения, когда мы... Ну, когда я здесь больше бывал. Ну, тогда оно тоже как сначала поручение было, а потом уже как-то и по накатанной мы... А загрузки теперь больше, и поэтому получается меньше. Но это я не в оправдание, а просто, что, в общем-то, я с радостью. То, что меня пригласили, я приехал с радостью. Ну, а теперь, братья, я вот, ну как, очень долго и молился, и в поиске. Думаю, ну, если общение, то, ну, я и не знал точно, сколько времени. Ну, братья так говорили, мы все запланировали. Будут братские, будут семейные, будут собрания. Ну да, ну а продолжительность или как? Вот сейчас раз перед фактом, значит, ну, что на сегодня вот Василий Тарасович и я вдвоем. Ну, в духе мы вместе. Просто теперь думаю, нужно бы что-то такое, ну, назидательное, что-то для нас, но для братьев, кто несет какую-то ответственность в церкви. И вот знаете, когда я так молился и подбирал, ну, материал, то, ну, вообще, признаюсь еще сначала в одном. Я когда первый раз приехал на Украину, первый раз, это были библейские курсы, меня пригласили из Сибири, ну, как-то надо было здесь помочь, потому что, ну, на Западной Украине еще пока это слабо было организовано. Ну и вот приехал я с вечера, ну, братья подъезжают, ну и делятся. Мы еще друг друга не знаем, кто есть кто. И вот братья местные, молодые братья, только уверовали, и откровение Иоанна толкуют. Ну, вечером вот мы перед собранием. Ну, там белый конь, рыжий конь, там, в общем, ну, что все означает. И у меня спрашивают, ну, вот как? Ну, я говорю, я, братья, пока еще книгой Откровения не занимаюсь. Ну, я не дошел еще до книги Откровения. Между прочим, вот когда я был молодым тоже, вот уверовал, ну, или крещение принял, и в церкви как раз переехали на Алтай, и в церкви, в общем-то, тоже на первых порах я прочитал Каргеля, толкование Откровения, и тоже я смело проповедовал и толковал Откровение. А вот чем больше Писание изучаю, тем, ну, как-то с большей осторожностью подхожу к этой книге. Ну, а теперь в 16-м году, ну, я был в Азии, ну, и тоже вопросы, и у меня вот как-то созрело. И 16-й, и 17-й год, ну, я, в общем-то, начал немного изучать книгу Откровения. Ну, и поэтому я думал, что для нашего общения это будет подходящий материал. Но не всю книгу Откровения, а книгу Откровения Иоанна, вторую и третью главы, две главы. Но если мы успеем, то то мы сделаем. Ну, как мы просто вместе с вами будем читать, будем стараться, ну, вникнуть, о чем здесь написано, ну, что Господь нам в этом открывает. Я думаю, что она для нашего общения – это очень подходящий текст, очень подходящее место Писания. Вообще, оно, если полностью озаглавить эти две главы, то это послание семи церквам. А точнее даже, послание не семи церквам, а послание ангелам семи церквей. Но сегодня здесь в собрании собраны кто? Ангелы или нет? Ангелы. Ну, в этом смысле, я здесь не хотел завышать или занижать, а здесь имеется в виду ангел, это как посланник, или как представитель, или как тот, который ответственность какую-то несет. Вообще мы, братья, иногда вот расположены, ну, если, как сегодня Василий Тарасович говорил, уже два пресвитера мы выясняем, кто больше, кто или кто меньше, или, а я так вот Николаю Петровичу потихонечку говорю, бывает один, и не знаешь, что с ним делать. Он такой большой. Ну, бывает один, а конкуренции не терпит. И, в общем-то, под этим деревом могучим ничего не растет. И бывает, ушел, а в церкви так и нет пресвитера. Ну, был, но был такой великий. Ну, вот я хочу сказать, что ангел – это не всегда, или нам нужно понимать, что идет речь не столько о, ну, о нашем статусе или о нашем положении, сколько идет речь о нашей ответственности. Ответственность ангела очень большая. И вот это послание семи церквам или послание семи ангелам церквей. Но я еще хотел бы сказать, прежде чем мы будем читать, вообще богословы, ну, мы тоже, наверное, читаем много литературы, да? Богословы послания семи церквам или послания ангелам семи церквей поделили историю христианства на семь периодов, и каждому периоду, ну, как бы досталось одно послание в целом, да? Ну, братья, я не знаю, но мне кажется, это несправедливо. Или вы не так думаете? Это несправедливо разделить послание и раздать первому периоду, это послание Ефесской церкви, второму периоду Сминской, нам досталось послание Ладикийской церкви, а все остальное вроде, ну, не совсем к нам, больше к ним подходит. Ну, во-первых, когда, ну, делят вот так на историю, то, или историю делят на семь периодов, то немножко есть какие-то натяжечки. Ну, вот оно подходит и как будто, ну, не совсем подходит. Ну, как бы не ко всем. И вот это мне, братья, кажется, это несправедливо. У меня понятие сложилось, вот когда я стал, ну, изучать. Ну, или снова просто хотелось читать, когда, ну, я расскажу немножко. Когда я занимаюсь исследованием книги, то я ее читаю тогда очень-очень много раз. Ну, в общем, я читаю ее, сначала читаю, потом второй раз читаю, потом третий раз, пока, наконец, не появляется, ну, я уже начинаю видеть, на какие отрывки она делится, и какой отрывок о чем говорит. Потом стараюсь озаглавить каждый отрывок, потом составить план книги, и вот тогда уже читаю ее теперь по плану, ну, вот как, чтобы, а вдруг я ошибся, а вдруг я неправильно, ну, или что-то упустил. Ну, вот примерно так я занимаюсь исследованием книги. И вот когда я читал, то вот эти послания семи церквам, ну, как-то, вот чем больше раз я читал эти главы, тем больше убеждался в том, что это послание или эти послания, они актуальны во всякое время, от первого периода до последнего. И я, знаете, немножко зная положение в наших церквах, нашего братства, я видел и Ладикийские церкви, я видел и Филадельфийские, я видел и Смирнинские. То есть в нашем братстве есть все семь состояний церквей. И даже, знаете, посмотрел, в каждом регионе есть все. И даже в каждой церкви можно найти всех. А бывает так, что, ну, просто видите, семи церквам послание, или послание семи ангелам, это открываются семь граней еще каждой церкви. Когда писалось послание, то каждой церкви представлен Господь. Вот сначала он в первой главе представлен, как его Иоанн увидел, а потом каждой церкви представлена одна грань Христа. То он как ноги подобны Халкаливану, то он имеющий меч острый с обеих сторон. То есть каждой церкви он представлен, ну вот, как-то вот не полностью во всем объеме, как его Иоанн увидел, а представлена одна грань. И, братья, я обратил внимание, именно та грань представлена, которая должна бы помочь решить проблемы церкви, которые освящены, ну, в данном послании, в данной церкви. И знаете, я думаю, вот теперь, если разделить вот так на периоды и, ну, как-то оставить нам, последним, ну, жителям последнего времени, только послание Лаодикийской церкви, мы очень много потеряем. И поэтому у меня желание начинать с послания Ефесской церкви. Согласны так, братья? Послание Ефесской церкви. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Ну, братья, мы сначала прочитали полностью, потому что письмо читается, ну, оно написано ангелу. Ангелу, то есть пресвитеру Ефесской церкви. Вообще, братья, сколько мы знаем, действительно, такая церковь существовала. В Малой Азии существовали все семь церквей, и поэтому это были реальные церкви, это были реальные ангелы, ну, в смысле, реальные пресвитера, которые получили это письмо. Но в Откровении вот эти книги или эти послания собрали вместе, и так, чтобы они стали достоянием, ну, не только каждой церкви, вот, а именно они, чтобы стали достоянием всех христиан, всех времен. Поэтому они попали в Писание. А вообще, в данном случае, есть конкретная церковь, которой это адресовано. Конкретный ангел. Вот начинает Господь именно, повелевает, чтобы Иоанн записал, ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Вот так представлен Ефесскому ангелу Господь. То есть он держит в деснице, это значит в правой руке, он держит семь звезд и ходит посреди золотых светильников. По первой главе мы знаем, что звезды – это те же самые ангелы. То есть он всех всегда держит в своей правой руке. Значит, в общем-то, он все контролирует. И не просто все контролирует, а как бы всем управляет, потому что в его деснице, в его правой руке находятся все семь ангелов или все семь звезд. Они находятся в его руке. И он ходит посреди семи золотых светильников. То есть этим самым в этом письме Иоанн должен был написать Ефесской церкви, чтобы они имели в виду, что Господь не только держит всех в своей руке, а ходит посреди семи золотых светильников, это семь церквей. Ну, в данном случае так объясняется. Именно в первой главе дается пояснение, что он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Ну, и он тоже, вот, тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Ну, то есть, в данном случае мы не хотим ничего придумывать, а просто разобраться, как представлен этой церкви Господь. «Знаю твои дела» или «знаю дела твои» и «труд твой». И терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Вот, между прочим, в толкованиях я встретил такое, что всегда сначала отмечается хорошее, а потом уже говорится, что плохо. А когда я стал читать, то я заметил, у некоторых есть что-то хорошее, а в некоторых церквах ничего хорошего не было. И в некоторых церквах говорится, где есть хорошее, говорится, а где нету, то там сразу начинается с порицания. И оказывается, вот логика мышления таких богословов, они говорят, ну, это, знаете, свойственно немножко психологии. Сначала человека похвали, расположи, найди что-то хорошее, а потом уже будешь ругать, потом уже будешь недостатки выявлять. Но, братья, я думаю, там, где есть за что хвалить, надо похвалить. А где нет хвалить, за что? Придумывать не надо. В данной церкви было положительное. Вот положительное в данной церкви было: знаю твои дела и труд твой. Ну, то есть, в целом дела, вот как раз расшифровка. Труд был. Терпение. Не можешь сносить развратных. Вообще, братья, это действительно положительное качество. Я бы сказал, в наших церквах бывает развратных носят. Не обязательно морально разложившихся. Вообще развратные, вот, например, в Писании, какой разврат называется? «Сколько буду с вами и сколько буду терпеть вас, урод неверный и какой?» Развращенный. Это кто сказал? Господь. Кому он эти слова говорил? Отцу мальчика, который был одержимый, и имел в виду еще и учеников. Урод неверный и развращенный. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. То есть разврат, это имеется в виду не всегда аморальность. А что имеется в виду? Ну, как бы измена Богу. Как бы немножко, знаете, вот делит, вот Христос очень часто об этом говорил. Не можете служить с кому? Двум. Почему не можете? Да потому что это как раз и есть разврат. Разврат, это значит, ну, человек как бы делится на два объекта, или вот один, ну, это имеется в виду, чтобы нам понятно было, в физическом плане, у меня жена, И вдруг я начинаю по сторонам смотреть, это разврат, правильно? То есть я вот начинаю, ну, переходить от одного объекта к другому, начинаю поклоняться или преклоняться перед ним. И между прочим, вот это качество в церкви Ефесской и у ангела Ефесской церкви было положительное. Он не мог сносить развратных. То есть он понимал, ангел понимал, и в церкви утверждалась эта истина, что служить надо одному только Богу. Вообще, братья, это очень хорошее качество. Если мы сносим развратных, если мы проявляем терпимость к тем, которые служат не только Богу. Вообще, у нас бывают такие мысли или проповедники, или утверждения, что ну, не надо быть таким сильно, ну, или праведным, или вот таким зацикленным, или вот только за братство, или вот только, ну, надо же как-то, надо же и немного думать о себе. Разве в последнее время мы не встречаем такие мысли? Мы встречаем такие мысли, что, в общем-то, если ты свою жену ни разу в жизни не свозил, ну, в какой-нибудь аквариум там или куда-нибудь, не показал ей чего-то, то ты жену свою не любишь. Это бывает, говорят, с большой кафедры. Или нет? Говорят, оказывается, ну, ты же должен, ну, что-то, ты должен не только требовать от нее все вот, делай, давай, ты должен как-то и разгрузить ее, ну, свози ее на какой-нибудь, подними ее там на небоскреб, пусть она немножко разгрузится. Но понимаете, есть понятия такие, что, ну, не надо быть таким, вот только в духовном, только все вот церковное, только все. Вот надо же, ну надо же понимать, что мы во плоти, и для плоти тоже что-то. И говорит, разгрузится, и опять будет трудиться. А бывает, разгрузилась, и больше не загружается. Вот в Ефесской церкви это было хорошо. Не можешь сносить развратных. То есть, истина, которая провозглашается Богом, братья, это истину провозглашал Христос. Не можете служить, не можете, если даже и хотите, не сможете. Двум господам служить невозможно. Одному будешь усердствовать, а о другом будешь не родить. Если только у нас появляется какой-то предмет, который претендует на то, чтобы ему отдавать все свои силы, то вот это как раз и есть раздвоение. Человек не может. Но, знаете, в последнее время вообще существует понятие такое, что можно совмещать жизнь служения Богу с жизнью в свое удовольствие. Можно совмещать. Вот. Ну, по крайней мере, фарисеи так говорили. Когда Христос говорил, невозможно служить двум господам, они смеялись над ним, потому что были серебролюбивы. И вот так, между строчек, говорят, мы всю жизнь так живем, мы всю жизнь совмещаем, и у нас все получается, что ты нам тут говоришь, что невозможно служить двум господам. И смеялись над ним. И тогда он им сказал, вот те как раз, которые совмещают, он рассказал про богача, которые, они как раз окажутся все в аду. И там только они проснутся, и там только они начнут благовествовать, они вспомнят про братьев своих и скажут, пошли, чтобы они не попали в это страшное место мучения. Это те, кто совмещают жизнь служения Богу с жизнью в свое удовольствие. Но в церкви Ефесской это было не так. Не можешь сносить развратных. Ну, братья, как себе представляете пресвитера Ефесской церкви? Если вдруг с кафедры кто-то провозглашал, что можно совмещать, что делал этот пресвитер? Сносить развратных? Он не мог. Его обязательно вызовут на братский совет. Или он лично скажет, или скажет: брат, прекрати говорить с кафедры ересь. По крайней мере, в Ефесской церкви здесь знают твои дела, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. То есть, если даже кто-то называл себя апостолами, а по сути, ну, слово апостол это не только со значением, ну, специального статуса или титула, как 12 апостолов, апостол Павел 13 апостол, или были еще, а вообще вот слово апостол означает посланный. То есть, кто-то от имени Господа проповедует, это каждый человек в этом смысле апостол. Ну, апостол как, ну, например, апостол язычников, то есть, Павел язычникам принес весь спасение. Вот он их апостол. Но вот апостол, он занимается распространением Божьей истины или Евангелия распространением. И вот здесь ангел Ефесской церкви, он испытал, кто называет себя апостолом, то есть называет себя носителем евангельской вести, а по сути им не является. Вообще, братья, это можно обнаружить или нет? Ну, у вас есть апостолы? В Западной Украине. Вообще, мы должны быть апостолами или нет? Вообще, в каком-то смысле, не высоко о себе думать, но в принципе мы должны быть апостолами. Мы должны быть носителями евангельского слова, евангельской вести. Если проповедовать, то проповедуй что? Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Я думаю, что в этом смысле вот у ефесского ангела тоже был порядок. Он не сносил развратных, и он испытал тех, которые называют себя высоко, а в сути ими не являются. И, в общем-то, он их все время, ну, разоблачал или нет? Он их разоблачал, он терпеть не мог развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. И вот теперь письмо напиши, говорит Господь, и ангелу это поставь на вид. Это у тебя хорошо. Вообще, братья, очень важно, хорошие дела действительно поощрять надо. То, что хорошо, то надо поощрять. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Вот, между прочим, труд в церкви до изнеможения. Это нормально или нет? Для имени Бога трудиться до изнеможения. Но у ангела еще положительное качество. Он трудился и не изнемогал. То есть он не расписывался или вот, ну все, братья, больше не могу, я изнемог. Нет, он трудился, трудился много и не изнемогал. В общем-то, это тоже было очень хорошее качество. Вообще, братья, я думаю, если мы обнаруживаем, что это так и это так правильно, то нам надо трудиться в церкви до изнеможения и все-таки не изнемогать. Или неправильно я рассуждаю. Или нам надо жалеть себя. Или отпуск нам нужен, может быть, тоже какой-нибудь. Или вот в одной церкви строится молитвенный дом. Диакон в церкви. На стройке его не видно. Пресвитер, как диакон, строит. А диакон, как пресвитер, бывает в собрании. Вот там он на месте. А на стройке его нет. Но я спрашиваю, я говорю: слушай, что-то я тебя не вижу на стройке. Я сам там, приехал туда, я там, а я тебя чего-то не увидел на стройке. Вот сколько времени я уже здесь, а тебя нету. Он говорит: знаешь, Петр Францевич, написано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. О семье надо тоже заботиться. Вот я забочусь о семье. Все по Писанию, да? Или как? Честь по чести, все как, ну, знаете, ну, не докопаешься. И я даже, знаете, немножко первый момент думаю, а я, наверное, от веры отрекся. И хуже неверного. Вообще приехал в чужой город и еще занимаюсь там строительством. А о своих, особенно о домашних? Да нет, я и о своих забочусь. Но все-таки, и даже приезжаю вот на стройку несколько лет, я уже езжу с сыном со своим. Ну, значит, не только о своих, а со своими, ну, с домашними. Поэтому я не отрекся от веры. Ну, и не хуже неверного. Ну, а вообще мысль сразу появляется. Ну, может, я неправильно думаю или неправильно делаю. Вот человек вот так мыслит. Вообще, братья, я думаю, мы не осуждаем, ну, не того человека, или, а просто выводы должны делать для кого? Для себя. Вообще, где мы? Трудимся и не изнемогаем, или изнемогаем и не трудимся? Очень важно в этом случае, чтобы получить положительную оценку, надо действительно, как было у ангела Ефесской церкви, он трудился и не изнемогал. Но это все то, что было в этой церкви, и у ангела хорошо. Я думаю, это написано не только для ангела того, а это написано для всех ангелов, что это правильно, это хорошо, это нормально. Это хорошо, добрый и верный раб. Правильно я понял или нет? Значит, это мы берем себе для чего? Ну, в назидание. Так правильно. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вообще, я думаю, тут нужно вникнуть или разобраться, что подразумевается под первой любовью. Но в нашем понятии или в понятии людей мирских первая любовь – это первая женщина, или вот которую человек полюбил. Это первая любовь. Второе – это все уже не то, или это уже, ну, как-то… Но это мирское понятие и вообще немножко искаженное, которое бывает, мешает нам понять библейскую истину. Здесь, если в библейском плане, то первую любовь имеется в виду в начале, начальные отношения с нашим Спасителем, с нашим Господом. Вообще, если, я думаю, мы вспомним момент нашего покаяния перед Богом, то действительно у нас отношения с Ним, ну или как бы налаживались, чувства у нас какие-то были, или мы испытывали, ну, наверное, перед Богом благоговение, да? Мы испытывали благодарность, мы молились или не молились. Ну, когда мы каялись, то мы молились. Вообще мы понимали себя, ну, знаете, ну, как я по себе – я очень маленький, я негодный. Ну, вообще, кто я такой? И вдруг Бог меня милует, меня прощает. Ко мне как бы благоволение свое. То есть, Он меня принимает в какое-то общение. Знаете, человек, когда это начинает понимать, он ищет общение. Он хочет поблагодарить. Он похож на того прокаженного, который 10 очистилось, но который пришел и потом еще что делал? Поблагодарил. То есть он действительно, ну, не может не остаться неблагодарным. И не только, а вообще вот это первые отношения с нашим Господом. А вот у ангела Ефесской церкви эти отношения, ну, как бы немножко потухли. Вначале было хорошо и правильно, а потом в любви к Богу он остыл. В чем это выражается на практике? не тянет молиться. Не тянет. Не тянет почитать Писание. Просто некогда. Столько дел, столько суеты, и вот, ну, как-то вот это тесное общение с Богом утрачено. И это, Господь говорит Иоанну, это напиши ангелу Ефесской церкви. Ты оставил первую любовь. Я думаю, ангел это хорошо понял. Еще здесь что написано? Вспомни, откуда ты не спал. Вообще, наши отношения с Господом, они имеют причину, когда они прерываются. Обязательно, если мы посмотрим назад, если мы получили прощение и милость от Бога, если мы когда-то по-настоящему покаялись перед Богом, то у нас отношения с Господом были или не были? Были. И обязательно произошло где-то внутреннее падение. Не спал. Обязательно, вот я думаю, вот смотрите, у него очень ревностно он относился к тем, кто развратным был. Ну, то есть делил власть между Богом и еще кем-то. Он очень ревностно. И кто был не апостолом на самом деле, а только на словах, он их тоже разоблачал. Он видел, что они лжецы. И, братья, он не заметил, как он, ревизируя других, потерялся сам. Он очень внимательным был, чтобы в церкви был порядок, чтобы в церкви не было таких, ну, чтобы в церкви с кафедры утверждалась истина. Действительно, очень много у него было, а вот личные общения, личный контакт с Богом утрачен. Теперь рекомендация. Вспомни. Надо хорошо вспомнить, откуда ты не спал. Второе, что надо сделать. Покайся. Вот сегодня Василий Тарасович говорил, покаяние нужно это вот там людям мирским. А я вот так сижу, думаю, а нам? Между прочим, две церкви к покаянию не призывались. Два пресвитера к покаянию не призываются. Пять призываются, а два нет. Нам можно и не каяться, если наши отношения с Господом сохраняются. А если они утрачены, обязательно надо проследить ниточку до момента, когда они утратились, эти отношения, когда они порвались, и покаяться нужно. И дальше говорится, и твори прежние дела. Вот то, что у тебя хорошо, и то, что у тебя было с Богом хорошо, в общем-то, твори прежние дела твои. Вот так, как ты был ревностным, и не мог терпеть, и не мог сносить, и действительно разоблачал всякую фальшь, это нормально, и твори прежние дела. Но покайся. А если не так? А если, говорит, не так, то я скоро приду и сдвину светильник твой. Ну, мы сразу... Так, светильник, что это такое? Это церковь. Сдвину светильник, значит, церкви не будет. Да нет, здесь сказано, сдвину светильник твой. Это не обязательно, про церковь идет речь. А идет речь, что если ты не покаешься, катастрофа. Восстановление возможно только через покаяние. Покаяние и творить прежние дела. И вот, знаете, это все вроде ясно. Потом опять говорится, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь делам николаитов, которые и я ненавижу. Еще одно. Опять положительное. Вот смотрите, вот это хорошо, вот это плохо, это очень плохо, и это надо обязательно исправить. И если этого исправления не будет, то все. Тебе лично, брат дорогой или ангел, тебе лично конец. Без личного общения с Богом мы жить просто не можем. Покайся и твори прежние дела. А потом как бы опять ободрение, или как бы, знаете, ну, еще допинг, или ну, дополнительное, вот говорит, все-таки вот это в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Вообще, братья, кто такие николаиты? Ну, опять, историки нам что-то говорят. А я бы так сказал, здесь не раскрывается, кто они. Последователи какого-то Николая. Ну, николаиты. То есть Николай произвел какое-то впечатление на кого-то, и были те, кто его понятий держался. Раз здесь они не расшифровываются, не раскрывается суть их, то, в общем-то, она для нас и не слишком важна. Если бы была важна, она бы упомянулась. И я думаю, что в этом случае, может быть, на этом пока сосредотачиваться и не надо. Вот когда будет упомянуто о николаитах, ну и потом сравнение будет николаитов с учением Валаама, вот там сравнение это надо и сделать. А здесь нету, ну пока. Значит, у нас просто остается вопрос. Знаем, что были такие николаиты, но объяснение, кто они такие, не дается. Но здесь дается, что эти дела ненавидит кто еще? Господь. Он говорит, в этом случае, вот очень мне нравится, что ты тех, которых я ненавижу, и ты ненавидишь. Вообще, братья, это очень важное качество пресвитера. Любить Бога, а ненавидеть того, кого Бог ненавидит. Между прочим, это тоже один из вопросов. Кальвинисты, они говорят, что Бог всех любит. А все-таки в Писании сказано, я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Исава или его поступки? Оказывается, нам бы другой раз надо отделять, да? А другой раз и отделять не надо. В общем-то, человек, если беззаконник бросил за хребет слова Бога, то такого беззаконника Господь ненавидит. Он ненавидит делающих злое. Он ненавидит. И поэтому не надо в этом случае, ну как-то, знаете, ну нам же надо о Боге сохранить правильное понятие. Да, правильное и надо. Он святой Бог. И он действительно поощряет добро и ненавидит зло. И не только ненавидит зло, но и ненавидит делающих зло. В этом случае, ну, в этом случае подчеркивается, ну, правильно брат подмечает, все-таки к тексту мы всегда должны держаться очень близко, насколько мы можем понять, чтобы нам не перегрузить. Здесь сказано, что все-таки дела николаитов ненавидел Бог, и эти дела николаитов ненавидел и ангел Ефесской церкви. Вообще, братья, нам нужно в этом случае тоже бодрствовать. И если мы заметили, что ненавидит Бог, то нам такие вещи поощрять, терпеть недопустимо. Потому что если мы утратили наше отношение с Богом, то это как бы, знаете, следующий шаг. Мы перестаем понимать Бога, и мы можем утратить способность ненавидеть то, что ненавидит Господь. У нас появляется любовь больше Божьей. У нас появляется такое понятие, вот из нашей церкви выехал один брат. Ну, в нашей церкви, понятно, если до брака было сожительство, и вдруг это открывается, ну, члены церкви, и вдруг это открывается, ну, конечно, человек проходит через отлучение. Уехал из нашей церкви брат, попадает в другую церковь, и там вскрывается такое дело, что кто-то до брака, до сочетания сожительствовал, встал вопрос на членском, что делать с этими членами, с этой семьей. Ну, нужно взыскание. Этот брат встает и говорит, из церкви изгонять – это самое плохое, что можно сделать. Что он имел в виду? Наказывать их нельзя. Вообще, Бог такие дела одабривает или ненавидит? А? Ненавидит. А почему вдруг брат? А между прочим, вот именно сначала охладел сам, перестал понимать Бога и начинает вносить практику, а он еще и имеет положение, он служитель. И когда он так сказал, а брат выходец из братства, а мне потом звонят и говорят, а какие у вас понятия по этим вопросам? Ну, я рассказал, интересно, а какие, откуда понятия у этого брата тогда такие? А вот, оказывается, это следующий шаг. Если человек не имеет тесных отношений с Богом, то он может попасть под влияние неправильного понятия. То есть он перестает ненавидеть те дела, которые ненавидит Господь. И поэтому, призывая к покаянию ангела Ефесской церкви, Господь говорит Иоанну, вот это еще запиши. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Ну и последнее, братья, в этой церкви, здесь сказано, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть, имеющий ухо да слышит. Ну, как здесь не сказано, вот покайся и все, а здесь сказано, теперь Бог ждет твоего покаяния, твоего решения. Без твоего решения это бесполезно. Будет все ясно, будет все понятно, будет без того, чтобы я принял, не просто принял к сведению, а принял решение к исполнению, к исправлению ситуации, вопрос не решается. Вопрос теперь не за Богом, а за кем? Вопрос теперь за мной. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Здесь Господь представлен как держащий в руке своей семь звезд, семь ангелов, ходящий посреди семи церквей, то есть все церкви, они ведомы или они под контролем его находятся, а почему-то сказано побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Вообще, братья, куда нас отправляет это письмо? Вот ангелов, ну, или ангелы Ефесской церкви. Почему ему сказано, вот, побеждающему дам вкушать? Почему Бог не дал вкушать от дерева жизни Адаму и Еве? Не дал вкушать. Почему? Да потому что они послушались дьявола. Дьявол им сказал, что Бог лжец, он вас обманывает. Дьяволу они поверили, а Богу они не поверили. И теперь, когда они представили Бога лживым, поверив дьяволу, то Бог доступ к дереву жизни закрыл, заградил. Все, теперь они не могли вкушать от дерева жизни. И типа поэтому, ну, нам-то, знаете, нам бы хотелось, ну, за что он их изгнал из сада Эдемского? Ведь вкусили бы и жили бы вечно. Но в каком состоянии? Там Бог не дал вкушать. А здесь он говорит, побеждающему. Что имеется в виду под побеждающим? Или вот ефесский ангел, когда он побеждающий? Ну, то, что у него хорошо, то хорошо. А что ему надо преодолеть? Или что ему нужно победить? Ему надо победить себя. Ему надо покаяться. У нас отлучили одну сестру. Поскандалила. Ну, в общем, дело дошло там до судов. Ее суд и не оправдал даже. Она сначала, мы говорим, ну, сестра, вам надо примириться с соседями. Ну, или с людьми, примириться, с неверующими людьми. Вам надо не требовать справедливости, не обвинять. Вам надо, как христианке, просто закрыть вопрос. Ну, она говорит, если суд меня обвинит, тогда я признаюсь. Суд ее обвинил, соседей оправдал. Она говорит, они не правы, я права, мириться не могу. Я не могу им простить. Отлучили от церкви. Не могла простить. Теперь праздник был, праздник жатвы. Она пришла в собрание. Ну, члены церкви беспокоятся. Говорят, ну, сестра, возвращайся. Она говорит, если бы вы знали, как трудно переступить через себя. А это ангел. Братья, я подозреваю, что ангелам это еще труднее. Но это надо. Это победа. Это право жить вечно. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. В общем-то, если себя не преодолеть, если этот вопрос не решить, то права от древа жизни вкушать нету. Не потому, что Богу Адам и Ева, ну как, раз вы мне насолили, то вот так вам. Братья, Бог себя отречься не может. И если мы Спасителя познали, к Спасителю обратились, то нам нужно сохранять наши отношения с нашим Спасителем. Нам надо искать тесного общения с Богом.